Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Спасибо всем тем, кто молился, переживал, спрашивал и беспокоился. Слава Богу, немного наладилось здоровье, и снова могу быть с вами. И сегодня мы поговорим на очень болезненную тему, касающуюся практически каждого верующего, вызывающую немало споров, о которой сломали немало копий, и на которой сломалось немало верующих сердец, не побоюсь сказать так, это тема десятины. Десятины в Торе, десятины в церкви, истории десятины, не претендуя на истину в последней инстанции и, упаси Бог, не устанавливая какого-то закона, я хотел бы просто поделиться своими знаниями и мыслями на эту тему. Когда мы хотим какую-то тему понять, следует обратиться к самому началу, к тому месту, где она упоминается впервые. Впервые с десятиной мы сталкиваемся в 14 главе книги Берешит, еще до Торы Моше, сталкиваемся с историей о победе праотца нашего Авраама над 5 царями. Возвращаясь с победою домой, Авраам оказывается на своего рода духовном перепутье. Он встречает одновременно двух царей. Царя Содомского. Содом – это город, который был захвачен, в котором был захвачен племянник Авраама, и он его освободил, соответственно, взял все имущество, которое было разграблено в Содоме. И царь Содомский вышел ему навстречу. С другой стороны, вышел царь, который не участвовал в этой войне. Это царь, который не только царь, но еще и священник Бога Вышнего, Бога Высшего. Это Мельхиседек. Каждый из них имеет свое предложение к Аврааму. Царь Мельхиседек предлагает ему, собственно, благословение Бога Всевышнего. У царя Содома предложение намного более деловое. Он предлагает другое партнерство, говорит: «Отдай мне только население моего города, отдай мне пленных, а все, что награблено, возьми себе». У Авраама возникает выбор. С одной стороны, он может обогатиться за счет Содома. Город был не так уж бедный, награблено там было очень много, и можно было раскрутиться, так сказать, за счет награбленного в Содоме имущества. С другой стороны, можно было принять благословение Бога Всевышнего. И Авраам дает разные ответы каждому из царей, разные, но содержащие один и тот же ключ. Мельхиседеку Авраам дает десятину от всего. Еще до того, как он вернул имущество царю Содомскому, десятину от всего, что там было награблено, он отдает царю, который еще и священник Бога Всевышнего, что означает слово десятина, маасер, которое здесь используется, корень эсер, десять, от слова десятина. Он же и корень слова ошер. Богатство. Он дает свидетельство, провозглашение, провозглашает, что будет обогащаться за счет Бога Всевышнего. Соответственно, царю Содомскому он говорит, что ничего у него не возьмет. Здесь происходит очень старинная, всеми знакомая фраза: «Я не возьму у тебя даже шнурка от сандалий, не возьму у тебя, говорили, даже соломенного клинка, ничего у тебя не возьму». Авраам добавляет: «Что бы ни сказали, что бы ты ни сказал, я обогатил Авраама». Слово «обогатил» имеет тот же самый корень, что слово «маасер» – «десятина». Авраам свидетельствует, что обогащать его, и уже обогатил его, и дальше обогащать его будет Эль-Эльон, а не царь Содомский. Здесь нужно запомнить, что слово «десятина» здесь можно вообще не увидеть как слово «десятина», а понять, что Авраам разделил, отдал, можно так сказать, часть Всевышнего Всевышнему во свидетельство того, что он Всевышний источник обогащения Авраама. В книге «Дворим», 14 глава, 22 стих, это книга «Второзаконие» или «Дворим», Сказано, отделяй десятину от всех плодов посева твоего, которые приходят с поля ежегодно. Вот эта маленькая фраза, отделяй десятину, асер таасер, содержит в себе слова, которые нужно понять, отделяй на обогащение. Вот, собственно, вклад денег, которые ты заработал, вклад всего, что ты заработал в десятину, это то, что тебя обогатит. Как это работает, когда мы берем какую-то часть, отдаем ее Всевышнему, мы делаем Всевышнего соучастником всего нашего труда. И, соответственно, весь наш заработок, все, что мы получаем, весь зерно, весь хлеб, весь скот, все это становится, поднимается на уровень сотрудничества с святым, все это освящается. Павел говорит об этом в 11 главе послания к римлянам, говоря о евреях, он приводит это в пример и говорит, малый кусочек теста, когда женщина отделяет сначала квашни, освящает все тесто. Это, к сожалению, совершенно пропало в переводе 11 главы, 16 стих, там не упоминается тесто в переводе, но оно там есть. То есть начаток, вот эта отделенная десятина, освещает все. И этот принцип был знаком Аврааму. Откуда он был знаком? Так обычно и рассчитывали с царями, принимая какое-то подданство, принимая какое-то сотрудничество. Дань вассальская, можно сказать, становление под крыло, под защиту царя давалось ему через десятину. Это было принято, и эта человеческая традиция Авраамом возводится в отношения со Всевышним, и Всевышний, мы знаем, скажет потом это «да» и «аминь». Авраам отделяет первым, отделяет десятину для Всевышнего. Яков, собираясь в дорогу, тоже заключает договор со Всевышним и говорит ему, если я смогу вернуться домой, если все случится, я вернусь мирно, я дам десятину от всего. Возвращаясь, он немного задерживается с исполнением этого обетования. Комментаторы говорят, что из-за этого у него происходят всякие беды и проблемы, как то, что случилось с Диной и другие всякие истории, пообещав Богу десятину, пообещав Богу сделать его источником обогащения, видеть в нем источник своего обогащения и процветания, и не делая этого, Яков лишается в какой-то степени благословения и защиты. И все это до Моше, то есть в те времена, когда человек строил отношения со Всевышнего силою своей интуиции, своего духовного понимания, это инициативы человеческие, которые нравились Всевышнему. С дарованием Торы появились и свои законы, и десятина в стране Израиля стала законом для всего народа. В книге Ваикра, 27 глава, книга Левит, мы читаем, и всякая десятина, всякая десятая часть земли, из семян земли, из плодов дерева, принадлежит Господу. Это святыня Господа. Если кто захочет выкупить что-либо из десятины своей, то пусть прибавит к тому пятую долю того. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, все, что проходит под посохом десятым, следует посвящать Господу. Таким образом, плоды земли, все, что выросло на земле, десятая часть отделяется Всевышнему. Скот, все, что выросло, десятая часть отделяется Всевышнему. Причем здесь посох, можно спросить, а посох здесь вот причем. Чтобы человек не захотел выбрать для Бога барашков самых лучших, в хорошем случае, или тех, что похилее, в плохом случае, Всевышний говорит, пропускай под посохом барашков, десятый барашек, какой он пройдет, будь он худой, тучный, красивый или некрасивый, ты принеси его мне в жертву, принеси его мне в освящение, простите, принеси мне его, десятину. И десятина дается кому? Десятина дана левитам, потомкам Леви, сына Якова, у которых нету своего надела в Израиле. Они несут учения, служат духовному образованию населения, часть из них служит при скинии, часть живет среди народа. У левитов очень непростое служение. Сегодня те, кто служит в христианском прославлении, говорят, мы левиты, и мы левитское служение. Очень маленькая часть левитов, буквально горстка, занималась прославлением. Большинство из них чистили, драили храм, разделывали жертвы, ходили и служили народу, обучали народ. И много разного непростого носили воду в храм, дрова в храм, угли в храм. И несли очень тяжелое, непростое служение. Всевышний вознаграждает их за это тем, что весь народ Израиля собирает им десятую часть. Таким образом, они как бы объединяющий элемент, как раствор, который соединяет Израиль по горизонтали в единое целое. Со своих десятин они отделяли десятину коганим на содержание храма. Левиты тоже платят десятину. Священники – это уже те, кто был призван соединять Израиль и Бога, то есть строить вертикаль. Вот такой вот крест получается. Левиты по горизонтали, коины по вертикали. Все это соединялось во многом благодаря десятинам. Кроме этой десятины, которая выплачивалась левитам, каждый третий год Тора говорит, каждый третий год нужно было заботиться о том, чтобы благословить бедных. В 26 главе книги «Дворим» мы читаем, «Когда ты отделишь все десятины в произведении земли твоей, в третий год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы ели в жилищах твоих и насыщались». То есть каждый третий год нужно позаботиться о нищих, о бедных, о нуждающихся, вдовах, сиротах или о том, что в то время происходило, о тех, кто в то время нуждался. Это один и тот же маасер, просто каждый третий год он направлялся не в Иерусалим, а распределялся, так скажем, на местах, при этом левитов тоже надо было не забывать. Кроме того, был еще один маасер, это так называемый маасер шени, книга Дворим говорит о том, что народ должен, как написано, нельзя тебе есть во вратах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и лея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, а только перед Господом Богом твоим ешь ты это на месте, которое изберет Господь Бог твой, и ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который во вратах твоих. Радуйся перед Господом Богом твоим, всему произведенной рукою твоею. Остерегайся, не оставляй левита во все дни на земле твоей. То есть нужно прийти и часть из своего урожая, отложенный второй маасер, еще одну десятину, сохранить на возможность праздновать праздники Господни в Иерусалиме, чтобы это был пир, чтобы это было по-богатому, чтобы это было достойно. И это то, что называется второй маасер, маасер шени. Таким образом, отделялось два маасера, две десятины. Уже во времена становления иудаизма, в том виде, в каком он сейчас, а по словам Мидраша, с самых времен Моше возникало неприятие того, что Богу нужно что-то отдавать. Мидраш рассказывает о Корахе или Корее, о котором мы знаем, что он бунтовал против Моше, и одна из причин его бунта, который говорит Мидраш, Мидраш, заметим, 3 века, и если он не рассказывает нам о том, что происходило во времена Моше, он вполне передает бунтарский дух того времени в иудаизме. Вот притча, которую Мидраш вкладывает в уста Кораха, то есть, как бы пытаясь нарисовать образ Кораха, они говорят, вот что речь, которую Корах сказал, обратившись к собранию тех, кто его поддерживал. Корах рассказывает всем такую историю. Это не историческое событие, это байка, иллюстрационный пример Мидраша. Корах говорит так. «Жила у меня по соседству одна вдова, а с ней две девочки-сиротки, и было у нее одно единственное поле. Стал она вспахивать поле его, пришел Моше и заявил: «Нельзя пахать с волом и ослом в одной упряжке». Начала она сеять, сказал он ей: «Не засевай поле разнородными растениями». Стала нажать и вязать снопы, говорит он: «Оставь упавшие колоски, забытый сноп, нежатый конец поля для бедных». Пришла она молотить, говорит он ей: «Отдели для жертвы первую десятину и вторую десятину». Покорилась она своей участи и отделила, как он сказал. Взяла она и продала свое поле, и купила двух овечек, чтобы покрываться их шерстью и питаться их приплодом. Но как только принесли они приплод, пришел Аарон и сказал: «Отдай мне первенцев». Покорилась она своей участи и отдала ему ягнят. Пришло время стрижки. Она постригла овец, тут пришел Аарон и заявил: «Первую стрижку отдай мне». Сказала она: «Нет у меня сил устоять перед этим человеком. Лучше я зарежу овец, и мы их съедим». Но когда она зарезала овец, он сказал ей: «Отдай мне овечью ногу и некоторые другие части». «И зарезав овец, я не спаслась от него», — воскликнула вдова. «Так пусть же они будут посвящены Богу». «Тогда все мое», — сказал Аарон, потому что так сказал Всевышний: «Все посвященное Богу в Израиле, да будет твоим». Взял он и ушел, и оставил ее плачущей с двумя сиротами. Это образ, который Мидраш приписывает Кораху, но в принципе Корейну, в принципе, это образ бунтаря в глазах всей еврейской истории, всей Торы, можно сказать, потому что возмущается-то он несправедливостью заповеди Торы. Если посмотреть, то заповеди оставлять колоски и другие заповеди — это заповеди справедливые, но можно оформить их как покушающиеся на социальное равенство. Жертвование Всевышнему все время вызывало у людей противление, с одной стороны, с другой стороны, те, кто был наставлен эти жертвы принимать, все время попадали в те или иные соблазны. И вот эта система жертвований, она испытание и для тех, и для других. Малахия видит, что нету большого достатка в Доме Божьем, и Всевышний говорит через него: «Испытайте меня, проверьте меня». Проверьте вот тот самый способ, о котором мы говорили с самого начала. Дайте мне, чтобы осветилось все ваше имущество, увидите благословение в своей жизни. Увидьте меня, давайте мне, не этим сочетам, не всему этому, что вам застит глаза. Но мы знаем, что этот конфликт, внутричеловеческий конфликт, продолжался очень долго. Когда евангелисты описывают, например, Иоанна Крестителя, который тоже коин по происхождению, они говорят о том, чем он питается и во что одевается, во многом показав то, что Иоанн не живет от подарков, что он живет тем, что добывает сам. Это уже стало достоинством для священника. Во всем этом мы не увидели одного. Мы не увидели десятины, которая отделяется с денег, с зарплаты. Человек отделяет деньги с винограда, с пшеницы, с яблок, с барашков. А отделяет ли деньги пастух с того, что он получает за то, что пасет стадо? Или, может быть, все покрывает та самая десятина, которую потом заплатит хозяин поля, стада и так далее. Действительно, по галахе, по строгости закона Торы, у наемного, подённого рабочего, который живет за зарплату, не было обязанности платить десятину, отдавать десятину со своих заработков. Тора нигде это не говорит, но в Израиле возник такой обычай, видимо, уже в глубокой древности. Он упоминается в слоях Мишны, которые восходят к 1-2 веку, упоминается, да, как обычай, как желание простого человека осветить свои деньги, как добровольное действие. И многие комментаторы закона считают, что это мера благочестия, что это просто красивый, благочестивый поступок отдавать часть денег Всевышнего в десятину. Это не закон и не обязанность. что происходило в церкви. Мы знаем о церковном благочестии достаточно много из книги «Деяний». Мы знаем, что люди были настолько воодушевлены, настолько верующие, что они отдавали все свое имущество, ложили к ногам апостолов. Видимо, это не продолжалось долго. Павел во время своих путешествий пробуждает людей давать пожертвования, собирать пожертвования. Действительно, церковь, никакое служение не может быть без пожертвований, но десятины как таковой нету в Новом Завете и, собственно, не может быть, потому что, как мы говорили, десятина строится вокруг храма, а христианство создавалось как альтернатива, она была противовесом храмовому служению, не заменой, не подменой, а альтернативой, и поэтому там не было храмовых каких-то установлений и храмовых каких-то церемоний, и десятины в христианстве не существовало. Христианство до 2-3 века развивалось маленькими общинами. Мы читаем в книге 2 века об устройстве церкви, что любая община, которая состоит из 12 взрослых людей, уже считается городской общиной, то есть в городе могло быть всего 10-12 христиан, и если их 12, они могут выбрать себе епископа, поставить себе епископа, поставить себе пресвитера при епископе, то есть создавать какую-то церковную иерархию, но представьте себе, сколько было епископов, сколько было служителей, на какие мелкие группки была разделена церковь, как близко служители были к верующим, насколько хорошо они их знали. Так происходило до огосударствования церкви, начиная с 3-4 века, появляются правила, по которым народ все меньше и меньше участвует в управлении церкви, в назначении пресвитеров, служителей, и возникает уже позднее правило, которые говорят о том, что церковь, которая не примет епископа, она считается бунтарской, и она может быть отлучена. Управление церковью изменяется, можно сказать, в корне. В 461 году происходит Турский собор, на котором происходит установление церковной иерархии. Церковная иерархия провозглашается чуть ли не со словом. Все епископы и служители приобретают особый статус. Нельзя оставлять должность, нельзя оставлять служение епископа. Человек, который это делает, попадает под проклятие. Даже вдова епископа не может выйти замуж, потому что она становится чем-то особенно святым. Епископы и все служители, так что служители церкви назывались к словам, клир. Клир приобретает статус святого сословия, можно сказать, намного выше стоящего над церковью, чем коины стояли над Израилем. И на том же Турском соборе впервые возникает призыв к церкви собирать десятину. Много, не так уж много спустя, Гунтрам, король франков, собрал Маконский собор, простите, 585 год. На Маконском соборе было постановлено, что тот, кто не платит церковную десятину, именно в размере 10%, тот может быть отлучен. Десятина платилась на первое – строительство и украшение церквей, второе – содержание клира, содержание религиозной элиты, третье – помощь бедным раз в 3 года. И таким образом мы подходим к почти тому же самому, только вот эти раз в 3 года в церкви накладывались на другие десятины. Таким образом, церковная десятина в церкви составляла 23%, и люди, которые жили достаточно бедно, естественно, возникал бунт, противодействие против этого. Церковь со своей очередь подключила к инструменту сбора десятин, подключила власти, отделяя правителям определенную часть десятины. Церковь просила у правителей издавать указы о том, что эта десятина является обязательной. По указу Карла Великого в конце 8 века уже постановлено было, что неоплата десятины является уголовным государственным преступлением, которое в некоторых саксонских государствах даже каралось смертной казнью. Настолько все было страшно, церковь очень привыкла к десятине, была построена на десятине. Когда появляется реформация, появляется Мартин Лютер, Мартин Лютер говорит о том, что надо бы нам эту десятину отправить на образование детей. В его мысли нету, что десятина – это не новозаветное правило, но настолько в его понимании, в его картине мира, настолько важна именно десятина, что десятина стала направляться на, продолжала собираться, уже, разумеется, не под уголовным преступлением, не под страхом смертной казни, не под страхом отлучения, но десятина вообще осталась в церковном служении. И, собственно говоря, здесь мы можем закончить историю, потому что дальше протестантство со всеми его ветвями, каждая ветвь по-разному относится к десятине, но проблема десятины не исчезла из церкви, и проблема не в десятине как таковой, потому что действительно десятина являлась и является важным благословением для человека. Действительно, человек, дающий десятину, освящает все свои деньги, освящает все свои доходы. Проблема в том, что церковь настаивала, что именно она, представитель Бога, эту десятину собирать, и десятина превратилась в обязанность человека по отношению к церкви, а не по отношению ко Всевышнему. И это то, что нуждается в исправлении. Нужно ли сегодня давать десятину? Если человек хочет освящать свои деньги, то нужно. Если у человека обязанность давать десятину, обязанности давать десятину в Новом Завете нет, и в Танахе нету обязанности давать десятину с денег, но мы видим, что это источник большого благословения. Нужно ли давать десятину в церковь? Если мы хотим, чтобы церковь существовала, чтобы это место, где мы получаем хлеб, существовало, мы, естественно, должны давать туда пожертвования, поддерживать пасторов и служителей, но это не десятина. Это не имеет отношения к десятине. Можно отдать десятину соседской бедной старушке, если у человека большие долги, он не справляется с содержанием самого себя, то когда десятина – это наш долг по отношению ко Всевышнему, мы можем строить иерархию. Да, у нас есть долг отдачи Всевышнему, но у нас есть долг кормить жену, одевать детей. Мы не можем забрать у детей изо рта кусок и отдать его как десятина Всевышнему. Это не нужно. Это понимание возникает, когда мы видим, что десятина – наше обязательство по отношению к Богу, не по отношению к церкви. Хотите давать десятину, даже если вы хотите отдать ее в церковь, уберите церковь как адресат, по отношению к которому вы что-то обязаны. Войдите в состояние предстояния перед Всевышним, посмотрите, куда Он хочет, чтобы вы десятину свою отправили, где Он может показать вам, что вы можете отдать десятину, можете послужить Ему. И получаете через это благословение. Неправильное использование десятины может создать поляризацию, о которой мы говорили в истории церкви, когда пастора, епископа, пресвитеры, как бы они ни назывались в протестантской церкви, выделяются в отдельную касту служителей, порой недоступных для простого верующего, вся связь с которыми через десятину и осуществляется. И это только закрепит грустную и печальную иерархию. Поэтому важно, прежде всего, отделаться В смысле, что есть обязательства по отношению к церкви в плане десятины. Если вы туда ходите, нужно ее поддерживать. Это правильно, это справедливо, но не десятиной. Об этом нету нигде речи, о десятине с ваших зарплат. Вы поддерживаете кого-то, служите кому-то перед Всевышним, давая эти деньги как бы Всевышнему, как деньги Всевышнего, вы благословенны. Если вы даете эти деньги как деньги церкви, могут возникнуть сомнения, и порою и сама церковь, упаси Бог, может оказаться царем Содомским на этом перекрестке. Это, разумеется, только мои мысли. Не смею кого-то чему-то повелевать или наставлять, а просто делюсь своими рассуждениями. Ну, впрочем, я уже долго говорю. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица, жертвенен по отношению к Нему, помогает служителям, помогает нищим, поддерживает бедных, поддерживает исцеление наркоманов, людей, которые пали каким-то образом, поддерживает все служения, служит своими финансами, благословит вас, дома ваши, ближних ваших и дальних ваших, всех, кто с вами, всех, кого вы любите, и всех, кто любит вас. Благословит родителей ваших, дедушек ваших и бабушек ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков ваших, внучек ваших, все семьи ваши, дома ваши, даст исцеление больным, пропитание нуждающимся, будет радоваться с радующими и плакать с плачущими, оботрет слезу, успокоит и утешит во всем, благословит вас и во всех случаях не даст забыть, что на все святая воля Его. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.